Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4, читает игумен Валерий Ларичев. Далее в программе чтение очерков святителя Николая Сербского «Самое важное знание», читает ведущий Александр Андрианов. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин». И завершит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Моление на Бозе». Евангелие от Иоанна, главы 3 и 4. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от Духа есть Дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. После сего пришел Иисус с учениками своими в землю Иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Равви, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех, и что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен, ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Глава 4. Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются?» Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит Ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако ж ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Равви, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них. И он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7:00 горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение очерков святителя Николая Сербского «Самое важное знание». Читает ведущий Александр Андрианов. «Самое важное знание». Глава 3. Мы проезжали по долине Моравы. Стояло жаркое лето, и урожай в том году был превосходным. Созревали посевы пшеницы, роскошные шелковистые нити кукурузы шелестели на ветру, а початки гордо, будто царская конница, восседали на стеблях. Я стоял у окна вагона, смотрел на красивые поля и сады, на сводчатые холмы и ровные низины, помышляя в себе самом: «О Боже великий, как все удивительно и прекрасно! Поистине величественны все дела рук Твоих. Ни наш разум не может их постигнуть, ни язык высказать. Как же велик тогда Ты в Своей славе, силе и благолепии, наш бесконечный Творец и Отец!» Через несколько минут поезд останавливается на полустанке. Ищу глазами его название. В этот миг мимо меня проходит молодой человек, настоящий господин, который все время сидел с нами, молча наблюдая за всем и слушая. Он сунул мне в руку какую-то бумагу и вышел из поезда. Поезд помчался дальше, набирая ход, и, как бы соревнуюсь со временем, кто кого перегонит, я присел и посмотрел, что дал мне тот почтенный юноша. На конверте была приписка: «Прошу вас, прочитайте это нашим спутникам в поезде, а затем передайте для опубликования в «Миссионере».» Я открыл конверт, извлек оттуда лист бумаги, исписанный крупным почерком. Сначала прочитал все это сам, а затем обратился с вопросом к пассажирам: «Братья и сестры, видели ли вы этого молодого господина, который только что сошел с поезда?» «Того высокого и манерного?» — спросила одна пожилая женщина. «Это, разумеется, один из тех, кто презирает нас как глупую массу. Вот что я вам скажу. Он оставил мне свои записи и попросил, чтобы я вам их прочел. Не хотите ли послушать?» «Хотим и просим», — выпалили все единым голосом и приготовились слушать. И тогда я прочитал следующую изумительную рукопись, исповедь одного очень образованного человека, слово в слово, как это было написано: «Я сын мелкого ремесленника из небольшого городка в довоенной Малой Сербии. Родители с большим трудом давали мне образование, пока могли, а затем я самостоятельно продолжил учебу как государственный стипендиат. Закончил юриспруденцию в Белграде и Париже и получил диплом доктора права. Мой бедный отец был вынужден отправиться в Америку, чтобы там зарабатывать на пропитание своих остальных детей. После окончания учебы я поехал в Америку навестить отца. Так я окунулся в старый новый свет, познакомился с Европой и Америкой. Вот вкратце моя биография. А теперь я хочу сообщить и высказать самое главное. В родительском доме и в небольшой школе моего родного поселка в довоенной Малой Сербии я еще в детстве выучил следующие четыре великие истины. Первое. Бог сотворил мир, как видимый, так и невидимый. В человеке есть душа, о которой нужно тщательно заботиться. Существует духовное Божие царство, в которое душа, будучи бессмертной, переходит по разлучении с телом. И четвертое. Христос, Сын Божий и Спаситель мира, будет и судьей на страшном суде, когда каждому воздастся по его делам. Это будет либо награда и вечная жизнь, либо наказание и вечное мучение. И эти четыре истины, то есть истину о Боге, о бессмертной душе, о небесном царстве и о суде, я хранил в своем сердце, как четыре алмаза. Когда же отправился в широкий и суматошный мир, начал обучаться в университетах, тот думал, что у меня будет возможность закрепить эти четыре самые важные истины во всех подробностях, углубить их и расширить. И потому шел я к маститым и именитым профессорам, поспешал к ним, как жаждущий олень, стремглав мчащийся к горным источникам вод. Но, увы, моя жажда осталась неутоленной. И от этих титанов мысли я возвращался опустошенным, удрученным и разочарованным. В этих именитых ученых-мужах я приметил неглубокий разум, направленный главным образом на изыскание и исследование мелких проблем. Но к основополагающим вопросам жизни и бытия они даже не подступались. Ровным счетом, ничего не знают они ни о начале, ни о цели, ни о смысле жизненного пути человека. И если ненароком дадут втянуть себя в дискуссию об этих первостепенных по значимости понятиях, то противоречат друг другу и рассуждают не умнее детей. Внешне признавая наличие некой логики и разума в природе, они, однако, все происходящее приписывают воле случая. Но если присутствует разум, то это уже не случай. А если все-таки случай, то уже не разум. Если же и впрямь разум, тогда есть и Бог, как его верховный носитель и податель. Но если все же случай, тогда налицо только мрак и глупость, и бессмыслица всего, что есть и совершается в этом мире. Все это еще больше укрепило меня в необходимости хранить эти четыре основные величайшие истины, которые в детстве принял я от родителей, а это значит, от своей святой православной церкви. Ведь бытие не может произойти из небытия. Смерть не способна произвести жизнь, не рождается разум из неразумия. Это ясно, как солнце. Многомиллионные массы простого христианского народа носят эти четыре великих знания, четыре великие реальности, как четыре свечи в своей душе. Они их согревают и им светят, определяя все стороны их жизни наиболее правильно и твердо. Где и когда бы какие гордые люди не пытались отрегулировать жизнь народа вопреки этим великим истинам, знаниям и представлениям, везде и всегда это приводило к смятению, скорби, ужасу и кровопролитию. Посему положил я себе такое правило жизни — за мелкими знаниями, знаниями материальной природы, ступай к образованным знатокам, а за основными и самыми важными знаниями о жизни и жизненном пути иди к народу. Те первые обладают многим, но все дешевое. а у народа, хоть и совсем мало, но это малое драгоценно. В этом и таинственный смысл евангельского повествования о Марфе и Марии. Безмерно благодарен я Господу моему, что помог мне из мучительной университетской одиссеи вернуться к народу, к народной душе, к народному миропониманию, к народной вере. Славлю и восхваляю Господа Бога, Творца моего и Отца Небесного, за то, что величайшие и самые значимые истины Он открыл младенцам, людям простым и неприметным, которые составляют главную часть человеческого рода на земле. Павле Войводич, доктор права. Когда мы прибыли в Ягодину, в вагон опять вошли новые пассажиры. Их было трое. Очень серьезные и вежливые люди. Наша компания, уже ставшая малой семьей, продолжала беседовать и воспевать духовные песнопения, а те слушали с большим вниманием. Наконец они вступили с нами в разговор о вере, знании, о пути и смысле жизни и так далее. Все трое признались, что имеют крепкую веру в Бога, но было очевидно, что дальше этого их мысли не простирались, и потому они весьма заинтересовались тем, что слышали от нас. И поскольку эта наша беседа может оказаться полезной, мы и приведем ее здесь, правда, не дословно, а попытаемся передать самую суть поднимаемых вопросов, изложив все в форме диалога. Новый пассажир. Что такое вера? Старый пассажир. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Так написано в Священном Писании. Новый пассажир. Скажите, а чего мы ожидаем? Старый. Ожидаем вечной жизни в небесном Христовом Царстве. Новый пассажир. Есть ли ясные свидетельства в пользу существования того, что мы не видим, но что вселяет в нас эту уверенность? Старый пассажир. Всему миру об этом непрестанно возвещает человеческий разум, если он не помрачен и не извращен, а мы, христиане, имеем к тому же несомненно, еще более красноречивое свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, сообщаемое нам в Его великих и страшных откровениях. Новый пассажир. Что надежнее, светские знания или вера? Старый. Надежнее христианская вера. И вот почему. Светские знания люди приобретают через посредство чувств и разума, а христианские откровения — они принимают от чувств и разума, но особенно и в первую очередь от небесного божественного извещения. Другими словами, светские познания опираются на выводы человеческого ума, а религиозные истины имеют три свидетельства — чувственное, разумное и Христово. Но так как и наши чувства, и наш разум способны ввести нас в заблуждение, а Христос никак не может нас обмануть, то религиозные истины надежнее, достовернее и тверже светских знаний. Новый пассажир. Мне непонятно то, о чем вы говорите, будто знания и представления о вере, включая и откровения, могут восприниматься даже чувствами. Старый пассажир, да, и чувствами. Разве апостолы и многие другие свидетели не слышали своими ушами Христовы слова, не прикасались руками к Его телу и не видели воочию Его чудеса, Его воскресение и вознесение? Новый пассажир, теперь понимаю. Но это было тогда, когда Господь воплоти ходил среди людей. Но какую пользу в предметах веры наши чувства могут приносить нам сегодня? Старый пассажир. Сегодня могут быть они для нас полезными, как и тогда, когда Христова плоть была доступна людскому восприятию посредством зрения, слуха и осязания. Разве не пишет святой апостол о едином теле Спасителя, существующем и поныне? Не говорит ли он конкретно и о церкви, что она — тело его? Церковь Христова тела существует, ее можно видеть. Говорит, ее можно слышать. Творит чудеса, и ее можно почувствовать и осязать всем человеческим существом. Испокон веков и поныне в церкви проявляются знамения силы. И все это собственными глазами наблюдают люди, как и во время Христова пребывания во плоти на земле. Новый пассажир. Должен признаться, что теперь мне ясно, что истина веры надежнее всякого другого знания. Как раз недавно читал я книги неких знаменитых ученых, поставивших под сомнение достоверность всех человеческих познаний вообще. Но тогда мне опять непонятно, почему истина веры называется не знанием, а именно верою. Ведь таким образом у людей возникает соблазн считать Божию веру менее надежной, чем прочие знания. Старый пассажир, разве не знаете, что и все светские знания основываются на вере, как и вера Божия? Разница лишь в силе свидетельства. Наши светские познания подтверждаются нашими чувствами, зрением, слухом, осязанием и так далее, нашим разумом и высказываниями подобных нам других людей. Подтверждение же и удостоверение всех сведений о вере дал и дает нам непогрешимый Господь наш Иисус Христос. Следовательно, истинность наших религиозных знаний мы почерпаем из веры в Сына Божия. Теперь послушайте, среди нас нет ни одного, кто не ошибался бы, причем неоднократно, доверяя своим органам чувств, глазам, ушам и так далее, а также собственному разуму и суждениям других людей. Вот на каком песке построено все здание наших светских знаний. И однако же нет никого в мире сем, кто когда-либо ошибся, веруя Иисусу Христу, Сыну Божию, вечной Божией силе и премудрости. Это доказывает, что наша вера несопоставимо более надежное знание, чем все прочие, опирающиеся на опыт, накопленный чувствами, на человеческий разум, на сентенции и умозаключения других людей. Величественное здание христианских знаний о вере основано на твердом и непоколебимом камне. Еще несколько слов в дополнение к ответу. Если бы мы наименовали нашу веру знанием, то не оказали бы ей этим большой чести, поставив ее тем самым всего-навсего в один ряд с прочими знаниями, изменчивыми, зачастую непроверенными и не имеющими гарантии своей истинности ни в каком высшем авторитете, кроме человеческого. Новый пассажир. Теперь знаю, что наша христианская вера — это самое важное и самое надежное знание по сравнению со всеми остальными. И потому учение о вере — это и есть наука всех наук. Как Бог над всеми людьми, так и Божия вера над всеми прочими человеческими познаниями и теориями. Отныне самым приятным для меня занятием будет чтение евангельского учения нашего Спасителя и исполнение заповедей нашей Церкви. Благодарю вас.
Глава пятая. Тем временем наш поезд запыхтел и остановился в Паланке. Здесь сошли некоторые из наших спутников. Но какая удивительная картина предстала перед нашими глазами. В Паланке совершается молебен под открытым небом. Великое множество народа с крестами и хоругвями. Видим мы священника в светлом облачении, они много поодаль стоят и учителя местной школы с учениками. Среди хоругвей замечаем и знамя нашего богомольческого движения, увенчанное крестом. Около него собралась группа мужчин, женщин и девушек, которые, преклонив головы, стройно и умилительно поют следующую песнь. «Услышь нас, Боже наш, когда к Тебе взываем, помилуй нас, Отче наш, когда мы воздыхаем, дабы мы твердо шли по пути Христа, с ангелами славили Тебя, нашего Отца». Вы слушали очерки святителя Николая Сербского. Продолжит программу игумен Валерий Ларичев чтением избранных отрывков из сборника святоотеческих поучений «Евергетин», греческое издание которого было подготовлено преподобным Никодимом Святогорцем в 1783 году.
Из Григория «Двое слова». Была одна женщина по имени Редемпта. Она приняла священный монашеский образ и жила в городе Риме. У нее было две ученицы, одну из которых звали Ромилла. Все три женщины жили в одном доме и богатели благонравием, а временную эту жизнь проводили в нужде. Ромилла превосходила свою соученицу величайшими дарами добродетелей. Ее отличало удивительное терпение, глубокое послушание, строгое хранение своих уст, любовь к молчанию и прилежность в молитве. Но людям может казаться, что человек совершенен, а в глазах Творца в нем все еще чего-то недостает. Так, еще не до конца отшлифованные печати людям непосвященным подчас кажутся законченными, и они их хвалят. Однако резчик, хотя бы и слышал похвалы, не останавливается. Он шлифует их то камнем, то кожей и доводит образ до совершенства. Что-то в этом роде уготовил Ромилле и Творец всяческих. Она впала в телесную болезнь, которую врачи называют параличом, и многие годы провела в постели без движения. Но и бич недуга не поверг ее в малодушие. Напротив, От этого лишь окрепла ее духовная сила. Стала она столь же сильной в молитве, сколь беспомощна была телом, и молитва ее была непрестанной. Однажды ночью она подозвала к себе свою наставницу, уже упомянутую Редемпту, и свою соученицу. Они стояли при ее ложе, когда наступила полночь, и с небес вдруг был ниспослан яркий свет, который заполнил всю келью. Сияние это было таким ярким, что сердца стоявших исполнились страха, а члены похолодели, как они сами потом рассказывали. Когда же они стояли в таком ошеломлении, послышался громкий гул, словно входило огромное множество народа, и двери келии заскрипели, не вмещая всех входящих. Но от большого страха и яркого света они никого не могли увидеть. Впрочем, одновременно со светом можно было чувствовать и аромат дивного благоухания. И если свет вселял страх в их души, то благоухание пленяло и влекло за собой. Женщины не могли стерпеть яркого света, и наставница, которая была рядом с Рамиллой, вся дрожала. Рамилла заметила это и стала ласково утешать ее. «Не бойся, матушка, я еще не умираю». Пока она это повторяла, свет, воссиявший в келье, постепенно угас, а благоухание осталось. И на второй, и даже на третий день после этого, когда и благоухание испарилось, все же оставался легкий аромат. А на четвертые сутки ночью Рамила позвала свою наставницу и попросила напутствовать ее телом Господним. Когда Рамила причастилась, вдруг перед дверьми кельи возникли два лика поющих. Они пели псалмы. При этом, как утверждали наставница Рамиллы и другая ученица, можно было различить два рода голосов. Это мужчины и женщины пели попеременно. Так перед кельей совершалось небесное словословие, а святая душа Рамиллы тем временем разрешилась от телесных уз. И когда она восходила на небо, вместе с ней возносились ввысь лики поющие, и пение раздавалось уже сверху, пока не угасли вдалеке звуки пения и не растаял аромат благовоний.
Ведущий Александр Андрианов читает избранные отрывки сочинения святителя Николая Сербского «Моление на озере».
Молитвою очищаю зрение веры моей, чтобы не потеряла тебя во мгле. наисиятельнейшая звезда моя. «Зачем Богу твоя молитва?» — спрашивают меня темные батраки земли. «Истину глаголите, сыновья земли». Зачем полярной звезде бинокль мореплавателя, если она видит мореплавателей без бинокля? Но не спрашивайте меня, раз уж сами знаете, зачем бинокль мореплавателю. Молитва нужна мне самому, чтобы не потерять из вида звезду спасительную. А не звезде, чтобы не терять меня. Что сталось бы с внутренним зрением моим, прекрати я упражнять его молитвой? Не упражняются ли воины земные долго и упорно, научаясь видеть далекие предметы? Не упражняются ли долго и упорно ткачи шелка, чтобы различать им наитончайшие нити? Как же мне не упражнять зрение веры моей, чтобы как можно лучше видеть единственное богатство мое? Пойманный в сеть иллюзий, едва углядел я единственный путь наружу. Неужели же упущу его из вида? Намотайте себе на ус, спутники мои. Недешевое это дело лицезрение Бога. Вы, жертвующие богатством, чтобы увидать роскошь экватора и полярное сияние севера, будьте готовы дороже заплатить за лицезрение того, в сравнении с которым роскошь экватора — нищета, и северное сияние — свеча сальная. Если и всю жизнь свою отдадите за лицезрение его, и тогда едва ли дали одну монету. Но он благ и добросерд, и не требует от вас сверх сего. Вы, упражнятели тела, не забывающие каждое утро поупражнять руки и ноги свои, голову и выю свою, воистину ли вы, мыслящие существа, вы – самураи? Воистину ли вы мыслящие существа, если считаете, что вера ваша в Бога станет и останется ясновидящей без упражнения? Все звездное небо, пред очами которого еще опыт отцов ваших свидетель мне, что вера ваша ослепнет, если вообще когда-либо прозреет, и взамен утраченного богатства останется одно лишь название лицемерное. Подержите глаза свои завязанными всего 3 дня, и увидите тогда, как оскорбляет их свет солнечный. Прервите связь свою с Богом всего на 3 часа, и вы ощутите, что вам больно смотреть на свет его. Спрашиваете меня, сколько длится молитва моя. Поймете ли, когда скажу вам, длиннее она дней моих? Ибо молитвой своей должен упражнять я и вашу веру, и открывать ей глаза, и являть ей видение и виденного. Воистину, молитвой своей наполняю ей свои и ваши дни. Непрестанно окаждаю молитвой веру свою, дабы не ослепили ее запахи земные. Неустанно призываю все круги небесные поддержать меня в молитве моей, вечную своей молитвенностью, дабы и мне сподобиться зрите ту славу и красоту, что целиком открылось зрению их. О, спутники мои, как величественно видение веры! Клянусь вам, если бы вы ведали это, молитва ваша не знала бы ни отдыха, ни края.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8 495 980 65 75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.